Обещанная вторая беседа, посвященная недельной главе Шофтим. Недалеко отстоящий от предыдущего сюжет Сегла Аруфа, забиваемый телицей. Закон гласит, что если в ничейных владениях есть достаточно много различных условий для выполнения этого закона, мы их все, разумеется, не будем обсуждать, весь регламент Сегла Аруфа, ну, в самом общем ключе. Если в ничейных владениях найден убитый, неизвестно, кто его убил, то тогда еврейский суд обязан совершить определенный ритуал, посвященный вот этому убийству, искуплению этого убийства. Первоначально на место преступления выезжают мудрецы Большого Санхедрина, замеряют расстояние до ближайших городов, выясняется, какой из городов ближе. Бейс-дин того города, который ближе, реализует этот ритуал. Ну вот, и обряд называется, собственно, закон называется Эгла Аруфа, забиваемый телицей, потому что в ходе этого процесса, в ходе этого ритуала забивается телица особым образом и так далее. И вот, давайте познакомимся вначале с матчастью. Книга Дворим, глава Кофалев, 21. Пасук далит. Четвертый пасук. Вегериду зикней гои раги эзаэгла эль нахаль. А, давайте, собственно, наверное, сначала пробежимся. И как раз вот и о регламенте больше узнаем только без Раши, а потом четвертый пасук разберем вместе с комментарием. С первого стиха, следовательно. Киимо це холол ба адуму ашер авай лекеха нойсен лихол ришто нойфель басуде. Лой, Нойда, Миги, Когу, если будет найден труп на земле, которую Бог Всесильный твой дает тебе в наследие, пал в поле, неизвестно, кто убил его, в Йоцу скейнехо вешевтеху умодеду эзеорим ашерсвивейз ахолол, и выйдут старцы твои и судьи твои и замерят расстояние, в буквальном смысле замерят. То есть необходимо было промерить точное расстояние до городов, вплоть до того, что закон обсуждает ситуацию, когда до одного города там, не знаю, километр и 250 метров, а до другого города километр и 250 метров 50 сантиметров. Вот замерят расстояние до городов, которые вокруг этого халаля. Это пока что мудрецы Большого Санхедрина Иерусалимского. Вегоя Ира Криво Эле Халоль. И будет город, который ближе всего к халалю. Волокузик, Нейго, Ираги, Глоб и Глазбокор возьмут мудрецы, ну, то есть, Зикнейго, Ир, старейшины города, в смысле, Бейздин того города, возьмет Эглазбокор, телицу крупного рогатого скота, ну, то есть, телку, Ашерлой, Убадбо, Ашерлой, Мошхо, Бээль, на которой не работали, которая не тащила ярма. Вот это, собственно, наш стих, да? И спустят старейшины этого города телицу эту даже, я бы сказал, в Нахал Эйсон. Что такое Нахал? Это слово, в общем, может иметь два значения, и различные комментаторы по-разному его понимают. Либо это нахал, как речной поток, либо это долина. Ну и вот Раши, по всей видимости, здесь, с точки зрения простого смысла, понимает это как долина. Нахал, эйсон, дословно, сильный нахал, как он это понимает, коша шелойный ивад, то есть крепкий, который жесткий. Эйсон сильный, как жесткий, то есть необработанный, понимая под этим, разумеется, какой-то земляной участок. Ашер лой и овейд бой, на котором работы не совершались, невозделанный, велой езурея и незасеянный, веорфу шома за игло банохал, и убьют там эту, вот орфу, сейчас разберем это вместе с Раши, что такое орфу, и забьют там эту телицу, вот в этом, на этом участке. Значит, что такое вор орфу? Ну, для начала ойров – это затылок. Койцес орфо, койцес орпо бекуйфец. То есть, каким образом забивали эту корову для того, чтобы получить мясо для еды, корову надо забивать совершенно строго определенным образом. Есть законы шхиты, жестко регламентирующий процесс забоя, и то, какими должны быть нож для забоя, и как, какие именно анатомические детали коровы должны быть рассечены в результате ее шхиты. То есть корова в обычной ситуации забивается именно разрезанием горла. А в данном случае забой ее осуществляется таким образом, что она не годится дальше в пищу, разумеется. Забивают ее, пробивая ей резцом затылок. Таким металлическим предметом. Койфец. Омар акош боругу товый эгла бас шносо шелео сософейрес. Каким образом это необходимо истолковать, почему ее так забивают? Сказал святой благословен он, продолжает Раши, придет, пускай придет, мол, телица годовалая, которая не дала плодов, весиоров бемкейм шейнео исеперес, и будет забита в том месте, которое не дает плодов. То есть этим объясняется, почему она забита должна была быть в том месте, которое не возделывалось, ну, то есть не давала плодов. Лехапер алгаригосей, алгаригосей шельзе, шелой енихугу ласуис перес. Для того, чтобы искупить убиение этого, который не дал плодов. Толкование, кстати говоря, из суеты. Ну и для порядка давайте тогда и дочитаем до конца этот отрывок, тем более, что он небольшой. «Венник шуак и аним бней леви кивом бухар авай лекехал и шарсею лаберех бешем авай». «И приступят к аним сыновья Леви, которых избрал Бог всесильный твой для того, чтобы служить ему и благословлять именем Бога». «Вал пейхами екул рив вехол нога». «И по устам их, то бишь по решению их, будет всякая ссора и всякое, значит, поражение, всякое, всякий ущерб, всякое нанесение физического ущерба там, кому-то. «Вехол зикнея ира агия кривима лехолол ирхацуя съедыгамала иглуа аруфа банохал». «И все старейшины того города, близкие к этому трупу, они омоют руки свои на телицу эту забитую в нохоле, в этом, ну, согласно Раши, получается, вот на этом участке невозделанном, «веону веомру», и ответят, и воздымут голос и скажут, «йодейну лой шовхо», «йодейну лой шовху эс, эс адом азе, вейнейну лой роу». «Руки наши не проливали эту кровь, и глаза наши не видели». «Капер лямху Исруэл ашер подису авая», «искупи народу Израиля, который искупил ты Бог», «аве алтитен домно кибекерев амху Исруэль», «и не помещай кровь невинную в среду народа твоего Израиля». «Венихапер веникапер лохем адом», и «будет искуплена им кровь». «Ве ато севеир адома ноки микербехо», «а ты из искорени кровь невинную, кровь чистую из среды твоей», «киса асеа и шорби не авая», «ибо делай праведное в глазах Бога». Ну, собственно, завершение сюжета. И теперь переходим в 24-й том Ликут и Сихес, страница 121, пункт Алеф. «Байм сой фундер ганцикер седра», в завершении, близко к завершению нашей теперешней главы, «индер паршифу негла аруфа», в разделе, посвященном, давайте не будем переводить, уж больно тоскливо звучит, забиваемая телица, «эгла аруфа», так и будем говорить. «Эгла» – телица, «аруфа» – забиваемая вот таким образом, пробиванием затылка. В разделе, посвященном «эгла аруфа», «штейден посук» говорится в стихе «вэриду зикнеева ира аги». «Эза игла илнахал исона, шерлы ее ведвалы изэрэ, верфушом и глобанохал». «И спустят старейшины того города телицу вот на этот крепкий участок, который не обрабатывался и не засевался, и пробьют там затылок эгле в этом участке». «Из Раши мифар шейфен эйфен ворд веорфу», и Раши поясняет по поводу слова «веорфу», «койцец орфу», «бекойфец». пробивает ей затылок специальным, значит, наверное, надо перевести, я не знаю, как это переводить, койфец, но металлический инструмент заостренный. В каких-то переводах русских я видел резец, не знаю, как он имеет отношение к резцу. «О маракош бурутов и эглобашно со», и, ну, то, что мы сейчас читали, «сказал святой благословен, он, пускай придет телица годовалая, которая не давала плодов, и будет забита вот таким вот зверским образом в том месте, которое не давало плодов, для того, чтобы искупить убиение того, кто, кому не дали дать плоды». «Дермокров пинш раши из ингемора», источником раши является гемора, ну, в общем, с достаточной очевидностью. «Эс и сопер еду азаньоны фон пиржраш алатейра из». Впрочем, известно, что смыслом идеи комментария Раши, посвященному Торе, является «ви Раша алейнзо», как Раши сам говорит, и даже не единократно, «ани лой боси эл лепшут и шель микро». «Я пришел исключительно для объяснения простого смысла Писания». «Унер брэнк мидроши хамейну, но дамос венесес мухрак лепшут и шель микро». Поэтому, когда Раши приводит толкование мудрецов, очередной раз подчеркну, что толкование и простой смысл – это в каком-то смысле антонимы. То есть, либо это простой смысл, либо это истолкование, какая-то вот трансформация текста, осмысление текста на каком-то уровне совершенно другом, нежели простой. Но ведь Раши приводит толкование, как же так, как же может быть, что комментарий простого смысла приводит толкование, а дело в том, что толкования иногда не близки к простому смыслу и позволяют понять простой смысл. Вот именно в таком и только в таком случае Раши, который во главу угла ставит вот это вот, при свою приверженность, приверженность простому смыслу, он приводит толкование. В нашем случае мы имеем дело очевидно с толкованием. То есть, это не разъяснение сюжета, это не разъяснение простого смысла предложения вот этого насчет забития телицы и так далее. К простому смыслу это имеет отношение вроде бы только то, что глагол «веорфу», он означает забитие в затылок. Пробитие затылка корове, а не шхиту, не какой-то другой способ ее умерщвления. Дальше вот этот текст, насчет, который поясняет нам, вот, поясняет нам, какой внутренний смысл, какой вообще смысл заложен в то, что эту корову так хитро забивают в таком, ну вот, именно в таком месте, а не в каком-нибудь другом, не в произвольном месте. А вот это, значит, речь идет об искуплении человека, которому не дали дать плодов. «Из нит муван бениден дзиден». Так вот, непонятно в нашем случае. Да, Раши приводит толкование. Очевидно, оно ему нужно для простого смысла, но непонятно. «Цули воз дат фраши цу гебн доминьен фун омракош брутови эгла хулю воз из акейн синестам и дем цивуй». Не вполне понятно, а что здесь Раши, собственно, вынуждает дать данное объяснение. То есть, само по себе... Давайте для пущей ясности пару слов по этому поводу скажем. Раши, обязуясь как бы объяснять именно простой смысл, он таким образом исключает, дает обязательство не приводить в своем комментарии ничего помимо простого смысла. Можно привести сравнение, часто встречающееся в наших беседах, ход. Анализируя Рамбама, мы задаемся вопросом, почему в Рамбаме встречается какое-то место, которое не имеет отношения, на первый взгляд, к Аллахе. Ведь Рамбам сам в предисловии к своему комментарию заявляет, что его кодекс Мишна Тейра – это Сефер Алохис Алохис. Книга сплошной Аллахи, ничего кроме Аллахи. То есть, дает обязательство в этой книге приводить только информацию аллахического толка. Ну и отталкиваясь от этого принципа, мы с вами приходим к более глубокому пониманию того, что Рамбам говорит. Потому что понятно, что после того, как мы это усвоили, встретив в его кодексе какую-то информацию, представляющуюся нам не вполне, не имеющую отношения к Аллахе, к практике служения, мы сразу задумываемся и пытаемся разобраться, откуда здесь эта информация взялась. Она не могла здесь появиться просто в качестве, там, не знаю, демонстрации Рамбом своей эрудиции. Или ну, просто ему место какое-то понравилось, он решил вписать сюда такую фразу красивую. Ну и действительно, каждый раз оказывается, что то, что Рамбом приводит в своей книге, чем бы это нам ни представлялось исходно, фрагментом молитвы или красивым оборотом, ненужным ни для чего, это оказывается какой-то деталью логического толка, которая проливает свет на особенности, там, на детали регламента выполнения той или иной заповеди, заповеди или что-нибудь в этом духе. Точно так же здесь. То есть, если мы встречаем в комментарии Раши определенный момент, тот, ну, скажем, относящийся явно к области толкования, то мы вынуждены изначально исходить из того, что, очевидно, это совершенно необходимо Раши для прояснения каких-то вопросов, связанных с простым смыслом. Что-то здесь на уровне простого смысла не ясно. И если в каких-то других местах, в общем, ну, можно догадаться, что Раши хочет пояснить каким-то толкованием или там, материалом из других областей Торы, то здесь не вполне ясно, зачем Раши нужно вот это вот обоснование, фактически это обоснование, да, он обосновывает, почему именно телица годовалая, не более, да, почему именно в таком месте невозделанном и так далее. То есть он как бы проясняет там смысл этого цивуя. И это может быть интересно, это может быть, ну, то есть это наверняка интересно, я не знаю, неужели вам, скажем, часто прослушать было неинтересно тем, во всяком случае, которые этого не слышали раньше, не знали этого объяснения. Объяснение, безусловно, интересное, красивое, там, проясняющее детали, которые были для нас неясны, но не на уровне простого смысла. Раши-то это здесь зачем? В других книгах это написано, и там ребенок пятилетний, который, умозрительный пятилетний ребенок, который занимается с Рашей, которого папа должен посадить за писание, за изучение писания уже в 5 лет. Вот, и с ним разбирается текст, ему-то зачем это знать? Мицат пшутишель микрейз нетокен и хриах цунцузухн тамим ойфен праты амитсвейс. С точки зрения простого смысла, никакой необходимости вроде искать объяснения смыслом заповедей нету. То есть вообще смысл заповеди на самом деле относится к области внутренней Торы. Когда мы занимаемся заповедями с точки зрения простого смысла, то нам интересен регламент, как выполнить заповедь, какие детали закона есть, вот, ну, там, скажем, какая именно корова годится, что означает, что она на ней не, там, не, на ней не работали, помните, она не тащила ярма, вот, скажем, в соте проясняется. Какая же, что же полагается рабочей коровой, а что нет? Если, скажем, на корову положили моток шерсти, и этот моток шерсти на ней полежал, это является, называется коровой, которая работала или нет. Вот это имеет отношение к регламенту. Это имеет отношение к простому смыслу, к алохе. Или сюжетные какие-то детали там прояснить. А здесь мы говорим о смысле заповеди. То есть, что эта заповедь, она, оказывается, она является искуплением. Очень интересно, ну, с какой-то точки зрения очень важно, но не для простого смысла. Эй, Дафен Фарштейн, также необходимо понять, алеф, первое. Фарвоз зоктер додем лошен омара кодыш буругу, почему Раши здесь приводит оборот, то есть начинает, собственно, это толкование с оборота. Сказал святой благословен он, пускай придет телиться. Вос из нитра гильбе фирушей баяндере энлихэ. Это не похоже даже на аналогичные подобные объяснения в его комментарии. То есть, ну, понятно, что на самом деле это случай такой, не то чтобы прямо выдающийся случай. Вот Раши привел толкование, и это толкование не вполне понятно, как оно требуется. Истребуется простым смыслом писания. О, что же теперь делать? Нет, ну, понятно, что похожие места есть. Более того, мы с вами постоянно их обсуждаем, и именно с такой позиции, как раз на этих наших уроках. Ну вот, в других местах, приводя подобные толкования, Раши не начинает их с зачина такого омара козу, сказал святой благословен он, пускай придет корова, то есть вот как реплику со стороны Всевышнего. У нас из мубан бы пашту созраши дарфес нидзогн, вайлал иньоним фунтейра из омара козбургу. И вроде как Раши, ну уж совсем не надо это излагать. То есть вот этот такой оборот использовать, сказал святой благословен он. Понятно, а кто еще сказал? То есть ясно, что если мы обсуждаем смысл заповеди, то есть божественного приказа, то ясно, что все, что к ней относится, все смыслы, заключенные в ней, вот нам непонятно, зачем нам здесь со смыслом работать, ну, понятно, что все это высказывается Всевышним, то есть все это Бог сказал, так. «Унафаль пиас дос из дерлошина гемора», несмотря на то, что в данном случае мы могли бы оправдать это точностью цитирования, то есть Раши, мол, взял фрагмент из геморы, ну и привел его в той форме, в которой гемора это приводит. Сказал святой благословен он тогда. «Изобе Раши бифируша аллатейра ни тойсен суматик зайн лошна гемора удермедрш вакавицу базе». Но мы с вами, опять же, ну, не знаю, каждую вторую беседу обсуждаем вопрос о точности цитирования Раши. И как раз обычно удивляемся в обратную сторону, а зачем Раши изменил язык источника. То есть очевидный источник, и Раши его, ну, мягко говоря, пересказывает. Что-то выбрасывая из него, что-то дополняя его какими-то словами. То есть общая идея сохраняя, скажем, но довольно сильно, очень часто трансформируя исходный оригинальный текст. В данном случае, вот в этом случае, и каждый раз мы, объясняя это, заявляем, что Раши, собственно, не брал на себя обязательств. Он обязывался объяснять простой смысл. И не брал на себя обязательств точного цитирования. Более того, не брал на себя обязательств даже ссылаться на источники, как он, кстати, в нашем месте и делает. Не ссылается на соту, это там редакторы дополнили, чтобы нам было легче понимать, откуда он взял данный фрагмент. Он не обязывался точно цитировать текст. Он берет те источники, которые считает близкими своему пониманию текста, вот своему тому уровню текста, вернее, который он проясняет, и трансформирует их зачастую таким образом, как подходит, как необходимо для его простого смысла. Скажем, он может взять какое-то объяснение, приводимое геморой, в качестве толкования и видоизменить его таким образом, чтобы оно именно вязалось с простым смыслом. Здесь, в данном случае, вот эти слова «сказал святой благословен он», они ему не нужны здесь. Так вот, именно здесь он вдруг начинает точно цитировать? Нет, конечно. То есть, раз он не опустил эти слова, которые совсем безболезненно можно опустить на первый взгляд, значит, они ему принципиально зачем-то нужны. У Вифрата зергит дербай ницу дивертер дольшер бассейну вакаюйцы базе, а в частности, в свете того, что он не предваряет в данном случае вот этот фрагмент чем-нибудь вроде толковали наши учителя или что-нибудь в этом духе, тоже встречаемый нами часто на этих уроках вопрос, а зачем Раши обозначает приводимое им толкование в явной форме «толковали наши учителя» или, наоборот, явное толкование не обеспечивает этим оборотом. Вот в нашем случае Раши никакой прелюдии не затевает, то есть не обозначает это место как толкование тем, что вот каким-нибудь вступлением типа толковали наши мудрецы. Ну и тогда вот это сказал святой благословен он, не вполне понятно зачем. Если бы он так предварял бы, толковали наши мудрецы, или хотя бы там сказали наши мудрецы в геморе, то тогда были бы основания ожидать от Раши более точного цитирования. Здесь он вообще ничего не говорит. «Он до из нохмер муках дерфун», а здесь это, ну вот данный вопрос обостряется еще в большей степени, становится понятно еще в большей степени, что здесь это вот какая-то умышленная деталь все-таки, тем, что Раши таки изменяет язык геморы. Восьмая сноска. «Асхол исложенный агемора шом гимми пнейма омра тойра гейви эглобенехоль». Гемора там начинается со слов отчего сказала Тора, пускай приведут телицу, значит, в этот нахаль. Вегам гемших лошна гемора, шойнами лошна раши. И также продолжение языка геморы тоже отличаются от языка раши. То есть раши в конечном итоге не точно цитирует гемору. То фарвоз зерматик девета ромара кодшбуру. То так не вполне понятно, почему он именно вот это. И вот то, что ему в максимальной степени не нужно даже в какую-то... Ну, то есть не несет в себе смысла. Вроде как, на первый взгляд, наверняка, с точки зрения простого смысла, сказал Святой Благословен Он, именно это вот он выписывает из геморы. Это был первый вопрос. Ну, то есть, если подвести итог, зачем Раши приводит ненужные ему на первый взгляд слова, сказал Святой Благословен Он. Второе. Бехолойфен, фарвозис Раши Мицаров Доминин Омра Кошбургутове Глехулу Бегаемшех Цузайн Пирушев Варфу Койфец Орфабе Койфец. Койтес Орфабе Койфец. В любом случае, в смысле, хорошо, примем вот эту позицию. Раши зачем-то надо сказать. Вот так вот процитировать это, именно эти слова точно процитировать, сказал Святой Благословен Он. Дать толкование, которое непонятно, зачем ему вообще здесь. Но посмотрим на конструкцию Раши. Мы неоднократно говорили, тоже такое часто встречающееся место, что Раши, деля свой комментарий на смысловые единицы, скажем, то есть вот эти вот Дибура Масхель, начальные слова, ну как в сносках в нееврейской книге, выписываются какие-то слова из текста, и дальше потом они поясняются, там, комментируются. Также и у Раши фактически. То есть, он берет какой-то фрагмент, какие-то слова текста, одно слово, несколько слов, фразу с добавлением и так далее, и ее дальше комментирует. Вот он здесь в данном случае комментирует слово в орфо и забьет ее вот таким вот странным образом, то есть, сам термин комментирует, поясняет, что это забитие резцом в затылок, а потом приводит этот комментарий. И странно, что он объединяет вот эти две смысловые единицы воедино. Мы как раз выше уже обсудили, что объяснение термина «веорфо» как забитие резцом в затылок – это явный простой смысл. Тут у нас никаких претензий нет и никаких нет вопросов. А дальнейшее толкование вопрос у нас вызвало, почему они объединены в один Дибура Масхель. Дертам това ягла худу из нитой вдем прат фун веорфу, нора и вдем цивы бихлалусой. Ведь в отличие от объяснения в начале этого комментария, вот, мол, резцом в затылок, который относится именно к термину веорфу, это объяснение данного слова. Дальнейшее толкование объясняет не слово «веорфу» и вообще не метод забития этой коровы, а объясняет заповедь в целом. «Фарвоз мем минем блош на раши, а зегло баш носо хулю, он мигарктес бе бенахали сон моким шейни хулю, он визес мифойрешу мудгаш ингимора мипней ма омра тейра хейви эгло бенахал». Зачем здесь объяснение, по какой причине берут именно годовалую телицу и забивают ее вот в невозделанном месте, которое там так далее, в смысле, не давало плодов, и, как объясняется, подчеркивается в геморой, почему Тора говорит, вот то начало, которое в сноске 8 мы прочитали выше, почему Тора говорит «приведи телицу» и так далее. То есть, это объяснение заповеди в целом. Раши ход гидав штелн дит свей ньоним и цвей базундеры дибуры дибура масхилс. Раши следовало разнести эти две идеи в разные дибура масхили, в разные начальные слова. То есть, про забитие резцом это понятно. Это действительно относится к веорфу, объясняет сам термин. А толкование, относясь к заповеди в целом, оно, может быть, даже вообще охватывает там слова из разных стихов. Словами Рэбе. «Маатик зайн дем ворд веорфу». Ун им оптайчен койцес орфа бе койфец. То есть, надо было бы Раши выписать слово «ве орфу» и объяснить его, пробивают затылок резцом. Ундер ноха базундер дибрамасхель. А после этого привести отдельный дибрамасхель, отдельным комментарием, отдельной смысловой единицей. Ми диверте ворфу шома заигло банохан. А вот как Раши, как Рэбе предлагает, выписать слова и, значит, в орфу, сделают ей эту, значит, пробьют ей затылок резцом этой телице в нахале, и дальше уже объяснять. Но фараш зайнадам там объяснить уже смысл, если он нужен. В том, что он нужен, мы сомневались выше. Омар акодж бургу товый эгла худу, сказал святой благословен он, пускай придет телица, и так далее. Одер брэнгендам там бетхилас пирушей эйвдем посук, либо вообще наоборот поступить. То есть, данное прояснение смысла этой заповеди вынести вообще в начало. Инфриер дикен дибра масхель, в предыдущий дибра масхель, эль нахал эйсон, где говорилось про нахал эйсон. Помните, Раши там проясняет, что, как он понимает вот это вот нахал, значит, это как крепкая долина, в смысле невозделанная и так далее. Вырез мифарыш коша шелуй наивад. То есть, переместить это туда, ближе к началу. Ну, на самом деле, в чем преимущество перемещения ближе к началу, я понимаю слабо, потому что там мы задали бы тот же самый вопрос. Пояснение, что это невозделанная долина, это пояснение именно слов стиха, которое прекрасно понимается как простой смысл. Нахал и сон – это действительно непонятная с точки зрения простого смысла конструкция. И вот Раши раскрывает свое видение этого, то есть какое он избирает объяснение для простого смысла. Нахал и сон – это первое – долина, второе – крепкое, в смысле невозделанное. А потом запустить вот это толкование, ну, у нас возникли бы те же вопросы, что и выше, по поводу совмещения истории с пробиванием затылка, которая простой смысл и объясняет именно термин, и с толкованием, которое относится ко всему по стиху в целом. То есть, как, почему Рэба видит как возможный вариант просто перенесения этого толкования выше, я не вполне понимаю. А вот в 11-й сноске Рэба предлагает еще один вариант. «Ой, беат холос аинин» или вообще в начале всей этой истории, то есть «бепосы какойдам» в предыдущем стихе, «Велокху геймер эглес бокар» и возьмут телицу крупного рогатого скота. «Валдер шипирш раши бепарша стейце» и подобно тому, как Раша объясняет в другом месте, и так далее. То есть, ну, в любом случае, если подвести итоги, нас категорически, даже если принять, что это толкование зачем-то нужно, то есть, ну, просто оставить в покое этот вопрос, абстрагироваться от этого вопроса, данное толкование ему точно не место в этом Дибура Масхель и в этом месте комментирования этого сюжета. Это принципиально какой-то другой фрагмент, чуждый, не только, то есть, ну, подразумевающий прояснение сюжета в целом и уж точно не вяжущийся с объяснением частным термина «веорфу», которым Раши вроде как занимается в этом Дибура Масхель. Тем не менее, мы обязаны исходить из того, что в Раши все выверено. И поэтому, если Раши включает данное объяснение в этот Дибура Масхель, значит, это совершенно не случайно. Как-то вот все это должно, ну и очевидно, в ходе наших рассуждений таки увяжется. Пункт бейс. «Веейш лоймер абир базе». И надо дать этому объяснение прямо сразу с места в карьер. Ал дерех арагиль из нидарки шлидраши бифирушей ала тейра цумефареш зайнди тами амитсвис. Мы уже сказали выше, собственно, здесь Рэбе это просто повторяет. Для Раши необычным является в его комментарии письменной Торы, вернее, пятикнижие даже точнее, объяснять смыслы заповедей. «Венаркум тобер цуа за митсва». Но, когда Раши приходит к такой заповеди, «возазнит бихэтам митклолы вецевуи атеира бихлол», к заповеди, которая вообще никак не укладывается в общую какую-то конструкцию, и характер приказов Торы. Дорт муз Раши зихштелн мифареш зайндам там ашинуй. Там Раши должен, вынужден прояснить, почему вот какой-то странный, почему в Торе такая странность приводится. Увы ниден диден. Бенеги авойс вешхитас балхай лицойр ходом гифинтмен бис паршасейну кама сугим. Применительно к использованию животных, скажем, наверное, так. Для нужд человека, что мы находим в том материале, который мы встречаем с вами в Торе до нынешнего сюжета. А мы говорили неоднократно, что это пятилетний ребенок, он только приступил к изучению Писания, и поэтому он знает только то, что было до. Вот этот сюжет он изучает впервые, знает он из Пятикнижия только то, что было до этого сюжета. Значит, до этого сюжета что мы видим вот, в плане обращения с животными? Камасуги мы встречаем несколько моментов. Алиф, карбонейс, фасаньонам из капора. Когда животных берут и как-то их умерщвляют для человеческих нужд. Первый вариант – принесение жертв. Идея принесения жертв – искупление человека. Кемефоришен паша сваикра ун цав. Как уже объяснялось в главах Ваикра, цав, то есть еще в книге Ваикра. Бейс – второй вариант. Иньонам дакегн фарброхейс. Иньонам данкин фар брохейс, одер бренген брохейс. Идея тех жертв, для которых животные забиваются в качестве благодарности за какие-то благословения со стороны Всевышнего, или в качестве ну, вот такого аванса, как бы, в качестве ритуала, в качестве действий, направленных на получение благословений. В качестве примеров в 13-й сноске Раши перечисляет жертвоприношение Тойда и жертвоприношение Шломи. Третий вариант. Гимел. Возей риня низ цу митагер зайн виба митсойра. Третий вариант. Это использование животных для очищения. Пример. Больной болезнью царас при выздоровлении нуждается для очищения своего полного. Он нуждается в совершении ряда жертв. В забитии ряда животных. Зоис тие ториас амицейра бьем таэросей. Это будет учение о больном царас в день очищения его. Вецеву акеген велукахлы мелимитагер штей ципарим хаейс. И будут взяты, прикажет коэн, будут взяты ему для очищаемого две живые птицы. Ундем хилук бейнеем. И разница между ними. На самом деле, я ожидал еще одного, помимо забития животных в пищу, я бы ожидал еще одного использования животных для, то есть забития животных для получения материала для создания храма, еще шкуры там и так далее. Но здесь почему-то Рэба их не упоминает, наверное, это не нужно. И разница между ними. Корбанес ли хаперодер велхизам зайнен шаих цуброхейс. Жертвоприношения, которые направлены на искупление человека и имеют отношение, либо имеют отношение к благословениям, как благодарность, или направлены на получение благословения, изыскание благословения от Всевышнего. «Вен гибрахтен мишкан убейсам мигдеш лифны авая». Они приносятся в мишкане или в святилище, то есть о них, о всех говорится «лифней авая». Обычно перед Всевышним, пред Всевышним. Амоки Машериф Харавай Лекейхам Бей Лишакин Шмой Шом. Либо сообщается, что эти жертвоприношения должны приноситься в том месте, которое избирает Бог Всесильный твой, для того, чтобы поселить имя свое там. Воз диакрова лифней аваи испоил дем венерце лой лихапер олов одр лифней аваи мекера брохейс. И вот принесение жертв именно там, пред Богом, выражаясь языком Писания, оно приводит к тому, что приводит к благоволению венир целой хапер улов, и станет Всевышний опять благоволить к нему, искупив за него, или вот он окажется пред Богом, в смысле получит благословение, необходимое ему что-то вроде этого. Машенкин диштей цепурим бами цейрл теоросей. По-другому дело обстоит, скажем, с двумя этими птичками, птичками больного цара, которые, ну, не то что приносятся в жертву, но используются, во всяком случае, ради его очищения. Одна забивается, другая отпускается. И за сиёсон михуц лэмэхане, хус лэшолэш мэханэйс, их принеси, вот, обращение с ними, использование их для очищения мицойры, происходит вообще за границами стана, вовне всех трех, вернее, станов, не то что вне храма, но и вне вообще еврейского поселения, ну, там, в том мире, в мире путешествия по пустыне за пределами еврейского стана, там все понятно, в мире храмовом за границами Иерусалима, то есть вовне Иерусалима, ну, во всяком случае, не в храме, не пред Всевышним, а вне храма, не только вне храма, но и вне вообще еврейского поселения, вне обжитого пространства, скажем. Индем мекеим амицейра, то есть в том месте, где мицойра, где больной болезнью цара содержался вовне всех станов. Шеништалых шомбимей халутей, в том месте, куда он был выслан, когда был поставлен ему окончательный диагноз. Эрзолон нидгар вернун кенна райн кумен махане, и это понятно тоже, в общем, потому что целью этого очищения было позволить ему войти в стан. Он демот брэнген дикарбонес бэйзамидыш лэкапаросэй, и уже тогда, потом, когда к нему вышли с этими птицами, там, с другими причиндалами, совершили необходимый обряд, и больной царас очистился настолько, что он сможет войти внутрь стана, вот тогда, потом, по прошествии определенного времени, он приносит жертвоприношение уже во имя искупления своего. И эти жертвоприношения, как первые, которые мы здесь обсуждали, они приносятся уже в храме. «Мегефинт нох цвей карбонейс, восей изейра крови из нитбвей самигдеш, сейра миштале ахбейма кипуримен пара адума». Мы находим еще два жертвоприношения, которые совершаются не в храме. Это сеира мишталеах, то есть козел, который, козел отпущения, тот самый, на которого складывались, с которым связывались все грехи еврейского народа, и который сбрасывался со скалы вот именно таки вовне станов, тоже вот за, в необжитом месте, в диком месте. Сейра Мишталех в Йом-Кипурим, козел отпущения в Йом-Кипур, и пара Адума. Пара Адума, красная корова, пепел, который в смеси с водой очищал от осквернения мертвым. Пара Адума сжигалась, ну вот, этот пепел изготовлялся тоже по определению, согласно регламенту, задаваемому Торой, именно вовне стана. Сейра Мишталех вер тоих он геруфен хатас. И Саира Мишталеах, козел отпущения, и пара Адума называются хатасом, называются жертвой за грех. Если с пара Адума нам это знакомо, то Саира Мишталеах, Ребе говорит, о, Саира Мишталеах тоже называется хатасом. Откуда мы это знаем? А он упоминается среди двух козлов, один из которых приносился в качестве жертвы хатас в храме, а другой вот сбрасывался со скалы. О них в соответствующем месте Пятикнижия, где говорится о регламенте Йом-Кипура, они называются Шней Сейрей и Зимлы Хатос. Два козла для хатаса, для жертвы за грех. Он хочет вертнет никер фалгабе мизбех, и хотя он не приносился на жертвеннике, из оберде рикер майса капура шааль йодей, основное искупление, которое причинялось им, «Воздосис дер весумах вис водоу ловес коловинис авинеис бнеис роэл геймер выносен геймер». О нем говорится, что Коэн Годль, видя, неся служение Йом-Кипурное, а Йом-Кипурное служение в абсолютном большинстве своих деталей совершалось именно Коэн Годлем, возлагал на него руки, ему на голову, и исповедовал на нем все грехи сыновей Израиля, и помещал, и так далее. «Верт гитон лифней авае базора». Вот эта процедура, она тоже происходила, хотя этот козел отправлялся значит, невесть куда там, в эту скалистую местность. Само искупление, то есть вот это исповедание грехов еврейских Коэн Годелем на его главе, оно происходило именно лифне авая, пред Богом, в храмовом дворе. А то, что он отправлялся потом вот в эту скалистую местность, из дикавона дербая авек шикин коловини сейнфон Исруэл, в этом была определенная, в этом было заключено определенное понятное намерение. Идея была в том, чтобы отправить грехи этого козла вместе со всеми повешенными на него грехами куда-нибудь там вот в безоблачную даль. Вынос асаир олов из кола авинесом эл-эр-зеро, и это не то, что какой-то смысл такой дополнительный, который проясняют наши мудрецы в этом обряде, что, мол, Тора говорит просто отправить этого козла и сбросить его со скалы, а отправить подальше там и сбросить со скалы, а, мол, там толкователи, они поясняют, что это нужно для того... Нет, это само писание обозначает, и понесет козел на себе все грехи, грехи их в землю скалистую, обрывчатую. Досы собер алпи пшут и шельмикра ниткейн майса крова норгефхей. Так вот, с точки зрения простого смысла, это не является приношением, само слово жертвоприношение корбан на еврейском языке, а слово коров близко, то есть получается, что акрова, принесение в жертву, это приближение, является не приближением, а наоборот. То есть, ну, и здесь это понятно, почему это наоборот. То есть, вот этот козел с грехами, он отвергается, как бы, изгоняется, отстраняется, и вот там, значит, погибает. Лидых бапара адума, с другой стороны, из пара адума, хоча азейха сиёса из михусли махане, несмотря на то, что ее принесение происходит вовне стана. Хусли шолыш маханеис, тоже за границами не просто стана одного какого-нибудь из трех станов, махане шхина, махане львия и махане исруэль, а за границами всех трех станов. Издохобер иньона, ее идея, тем не менее, гэхшер вэ агдома цумахн ди ди мэй хатас литар тумас мэйс, митумас мэйс. Тем не менее, ее идея, это подготовка, изготовление этого пепла, понятно, оно не нужно было само по себе, оно нужно было ради изготовления вот этой вот смеси мэй хатас, хатасной воды, которая будет способна очищать от осквернения мертвым. Он кенен макрив зайна корбен бемигдеш. А эта вода, которая нужна была для очищения от осквернения мертвым, она для чего была нужна? На самом деле, ну да, достаточно частый вопрос. А зачем, собственно, очищаться от осквернения? Ну, там, кааним, скажем, одно дело. Им постоянно надо находиться в храме, и поэтому им запрещено быть оскверненными, значит, они поддерживают свою чистоту, а обычным людям? А обычным людям нужно, в принципе, обычный человек в нашей ситуации, скажем, когда храма, на первый взгляд, нет, и, в общем, а где мы ничего не нарушаем, находясь в ситуации осквернения, можем так и жить всю жизнь оскверненными, как, собственно, множество поколений и прожило. Как известно, абсолютное большинство людей, есть хазака, что все вообще евреи в настоящее время осквернены мертвым. Потому что уж столько лет прошло, и там, значит, все так или иначе контактировали с мертвым телом, и друг друга там пооскверняли те, кто не контактировал. То есть, осквернение мертвым само по себе, ну, да, значит, это в духовном смысле это проблема, наверное, на каком-то тонком уровне. Но само по себе это осквернение, почему надо обязательно, есть разве обязанность от него очищаться? Есть множество вещей, которые недопустимы для человека, оскверненного мертвым, связанные с храмовым служением. Скажем, принесение жертвоприношений, нахождение на территории там, храма, соприкосновение с определенными, там, с определенными предметами, которые обладают высокой святостью, находясь в ситуации осквернения. Отсюда изготовление праха красной коровы необходимо для изготовления нейхатас, которая нужна для чего? Нейхатас — это вот хатасная вода, смесь воды с пеплом красной коровы, для очищения от мертвого в целях принесения жертвоприношений в храме. Ундос вососвертен геруфен хатас зог духраши, по поводу того, что это данная там красная корова тоже называется хатасом, Раши говорит, лошен хитуй кипшутей, это от слова окропление по простому смыслу. Улифигил хейсов кору акосов хатас лоймар шиги кадошим лихасер бааноя. И, вернее, от слова очищение. И в соответствии с законами этого приношения, Косов Писание называет красную корову хатасом, заявляя тем самым, что она подобна священным жертвам, хотя она не приносится в храме как священные жертвы на жертвенник и так далее, вообще приносится во вне станов и так далее, что она подобна священным жертвам, запрещается, жертвам самой высокой святости, запрещается в каком бы то ни было использовании, несанкционированным для других нужд. СС Норал Пи Медреша Года Вос Раши из Матик Мисойдиш Раби Мойша Адаршин. Так вот это вот, вот это объяснение, оно основывается на Мидреша Года, на толковании, которое Раши приводит из Исойдиш Раби Мойша Адаршин. Один из учителей Раши, насколько я помню, Раби Мойша Толкователь, Мойша Адаршин. Вот у него есть такое сочинение «Исойдиш Раби Мойша Адаршин», которое Раши периодически цитирует в своем комментарии. Ну и понятно, что если он цитирует Раби Мойша Толкователя, то есть человека, у которого даже в имени его называется он прозвищем Толкователя, то есть занимается именно толкованиями, то понятно, что то, что он цитирует, и ссылаясь на Раби Мойша Адаршина, это, разумеется, толкование. Зачем Раши там это приводит, это толкование? Вайлафальпиазеб и Россия избехуз. Для того, чтобы объяснить необычность данного приношения парадумы. Указать на то, что несмотря на то, что ее совершение, что и то, что она совершается, что она приносится вовне, зайна номер до ин ирин йоним эйн корбан, что в ней также есть идеи корбана, идеи жертвоприношения, которые приносятся, которые имеют отношение к храму. Зидар зайн бе коэн, она должна приноситься именно коэном. Он нохмер митцвоса бе сыган, и более того, исходно обязанности изготовления этого пепла лежит на заместителе коэн годеля, скажем, с ганакианим. Вешухат и солифонов. И шхита ее совершается тоже с учетом расположения храма. Шохат эйсо лифонов и зарежет ее пред ним. Вегизо эль нойхах пней уэль маэйд. И окропит напротив шатра собрания. Этот обряд, он совершался таким образом, чтобы с Масличной горы, где он производился, собственно, он был ориентирован, ну, прежде всего, было видно, там специально даже ворота храмовые так были устроены, чтобы был виден вход туда, внутрь храма, чтобы различные обрядовые действия, которые входили в общий процесс изготовления пепла коровы, они были ориентированы вот туда, к лицу шатра собрания, как здесь это писание обозначает. Ну вот сейчас мы с вами вынуждены остановиться просто по времени. Ну, если такой анонс на дальнейшее. То есть вот мы перечислили, значит, основная мысль. А зачем Раши, все удивившие нас детали, очевидно, на основе того объяснения, которое мы завтра с Божьей помощью дадим, разрешатся вопросы, которые мы задали сразу хором. Зачем Раши необходимы все эти детали? А в особенности, зачем он приводит толкование, объясняющее смысл красной смысл, простите, Эгла Руфа. А, Раши обычно не объясняет смыслов заповедей. Когда он их да объясняет, когда некоторая заповедь категорически выбивается из общего ожидаемого контекста, когда она настолько необычна, что необходимо прояснить, а вообще что здесь происходит. И для того, чтобы понять, чем необычна Эгла Аруфа, до такой степени, что Раши приходится приводить такое развернутое толкование, которое вроде как здесь не вполне уместно, Ребе нам перечислил возможные варианты использования животных для нужд человеческого служения, для нужд человека, в том ключе, в котором об этом Тора говорит. Ну, жертвоприношения, жертвоприношения такие, жертвоприношения сякие, значит, ну что у нас, давайте все-таки по пальцам пересчитаем. Значит, получились у нас жертвоприношения, которые нацелены на искупление и которые приносятся пред Богом, то есть непосредственно в храме в обязательном порядке. Жертвоприношения, нацеленные на очищение, которые совершаются, вот эти вот птички больного цара, которые вовне стана, но зачем? Чтобы человек туда зашел в стан потом впоследствии. Козел отпущения, который вне стана, но так или иначе он к храму привязан, да? Исповедь, которую зачитывает Коэн Годоль, произносится именно внутри храма еще, а потом он отправляется, потому что отсылаются вместе с ним грехи и так далее. И отсылание его, собственно, не определяется как принесение его в жертву, да? И пара Адума, которая, пепел которой изготовляется за рамками стана, то есть вовне храма, в отдалении от храма по определению, но она направлена на то, чтобы в результате позволить очищение человека для того, чтобы он приносил жертву в храме. И хатасом эта жертва называется только по причине связи своей с очищением, с точки зрения простого смысла, смотри Раши. И толкование Рави Мойши Адаршина поясняет, что и в совершении, в изготовлении пепла коровы есть элементы, роднящие ее с жертвой. То есть, с точки зрения простого смысла, она называется хатасом по причине от слова «очищение», а не от слова «грех» – хатас, от слова «хет», а красная корова – хатас от слова «хитуй», с точки зрения простого смысла. А толкование Раби Мойши Адаршина позволяет увидеть в ней элементы жертвоприношения, в частности, то, что она приносится коэнам и даже коэнам высокопоставленным, скажем, и приносится место ее принесения ориентировано, выверено по отношению к храму. И дальше третий пункт начинается с того, чтобы Паршасейну Обер в нашей главе «Бо Эгла Аруфа» появляется сюжет Эгла Аруфа «Зетмен Гансен Анае Минен». И мы наблюдаем нечто совершенно новое по отношению ко всем предшествующим вариантам вот забоя животных, там, использования животных в служении.